Люди сны, утешите на души, стерены же бездействия, и вся исполняй сокровища благих, и жизнеподателю, иди селесены, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Дорогие братья и сестры, в прошлый раз мы так поговорили в общем, да, о книге «Числа». И сегодня мы приступаем к ее чтению. Ну, кратко обозрим две переписи населения, да, собственно говоря, благодаря которым она и получила, да, свое наименование. Первая перепись содержится в первых четырех главах, да, достаточно обширно. И вторая перепись уже в самом конце, в 26 главе. Да, 26 главе, да. Вот эти вот две переписи населения, какое их, так сказать, значение было исторически, да? Святые отцы, толкователи говорят, что первая перепись, да, имела свою целью показать исполнение обетования, данного Аврааму, да, об освобождении из египетского рабства и об увеличении, да, числа его потомков. Около, ну, чуть больше 600 тысяч человек, да, было исчислено. Переписи подлежали мужчины старше 20 лет, да, те, которые были способны нести оружие, и таковых оказалось 603 тысячи 550 человек. Да. Причем при этом исчислении, да, колено Левиина, левиты были исчислены отдельно, да, поскольку, так сказать, имели свои, так сказать, специфические функции, специфические задачи, да, были священнослужителями. Их дело было служение в скинии. Вот, а второе, это первое исчисление было произведено в начале странствования у горы Синай, а второе исчисление народа было произведено уже спустя 40 лет перед вступлением в землю обетованную на границе. Даже карты есть.
А первый был 600 тысяч, да? Их?
Ну да, 600 с небольшим. Второй тоже 600 с небольшим. 650. Там 603, а там 601 с чем-то.
Сохранили.
Три. Да, одна из целей, да, второй переписи — это показать, что несмотря на все, так сказать, невзгоды и сложности,
выжили.
Да, еврейский народ не умалился. Вот. Здесь гора Синай, да. Ну и здесь... Вот, напротив Иерихона, да, вот, на равнинах Моавитских, да, располагался израильский стан перед входом в землю обетованную. Примечательно, что в обе переписи, да, вошли только два человека. Сменилось поколение. Из тех людей, которые вышли из Египта, в землю обетованную войдут только двое. Иисус Навин и Халев. Надеюсь, сегодня мы узнаем, почему так, сказать, произойдет. Вот. И действительно, божественное промышление об избранном народе сказалось в том, что во втором исчислении было исчислено 601 730, да, мужчин старше 20 лет, способных нести оружие. Ну, чуть-чуть меньше. Вот, что касается, да, исчислений. в 5 главе несколько частных законов, в частности, закон о возмещении убытков, закон о ревности. И 6 глава посвящена Назареям. Очень интересная и очень важная тема для Ветхого Завета – это назарейство. Да? Еврейское слово «назир» обозначает «особый». Да? Назареи – это особые люди, которые на некий период своей жизни, как правило, на несколько лет, да, принимают обеты. Обеты посвящения Господу. И для достижения чистоты и святости назареи, да, ограничивали себя, в частности, да, в кушении и в откушении всего, что могло вызвать опьянение, да? Воздерживаться должно от вина, крепкого напитка, не должно употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства не должно есть и пить ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Такое указание, да, оно указывает на то, что человек, желающий посвятить себя служению Богу, должен, да, проходить это служение в трезвении. Второе, с чем связано было назарейство, да, и что особо выделяло назареев из числа других, да, людей, во все дни обета назарейства бритва не должна касаться головы его. Для исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назаре Господу святым, должен растить волосы на голове своей. Да, такой внешний, да, отличительный признак. Назаре.
И бороду тоже, получается? А? Бороду тоже?
Есть? Ну да. И третье запрещение касается прикосновения к мертвому телу. Даже к мертвому телу почивших ближайших родственников. Ну, как мы уже говорили при обзоре книги Левит, да, прикосновение к мертвым в Ветхом Завете считалось осквернением, потому что смерть, да, это следствие греха. Ну, что мы можем подвигать ветхозаветному назарейству, новозаветной церкви? Монашество отчасти, действительно, мы можем уподобить назарейству, потому что совсем другие обеты даются не монашеству. И монашество, оно у нас все-таки пожизненное, да? Один раз на всю жизнь человек принимает монашество, в отличие от назарейства, которое, по всей видимости, для большинства людей было временным, вот как буддийское монашество, да, когда там человек может вступить в монастырь буддийский, да, там, на 10 лет, допустим, да, прокачать свои
человек какие-то... не может отказаться, если он постриг принял?
Нет, да, постриг – это пожизненное. А назарейство, оно было именно ограничено... А
если передумать, что же?
Ну, что значит передумать? Все, поздно передумать.
Ты уже сколько раз спрашивал.
Монашество, оно пожизненное, а назарейство, оно, как правило, было временным. Пожизненными назареями тоже, а пожизненные назареи тоже известны в Священном Писании, но их очень мало. Их три, всего три пожизненных назареи известны в Священном Писании, но... По всей видимости, не очень многие люди, так сказать, одеты назарейство, понимали пожизненно. Что могут назвать назареев? Нет, Бог Иисус, надо назареев.
Назареи?
Совсем не назареи. Кто были назареями в Ветхом Завете? Три.
Сильно.
Ну, один, правда, уже на рубеже Ветхого и Нового Завета.
Симеон.
Иоанн Креститель.
Иоанн Креститель, Христос.
Это последний. Ну какой Христос Назарей?
Нет, нет.
Христос Юлино. Да, в Ветхом Завете. Самсон, совершенно верно, это второй. А первый это пророк Самуил. Точнее, нет, как раз Самсон исторически бывает, что Самсон, потом Самуил и потом Иоанн Креститель. Это вот три известных пожизненных Назарея. Но, как правило, да, назарейство принималось на некоторое время. на некоторое время. Это что касается...
А там какой-то тоже чин посвящения?
Ну да, они приносили... приносили обед, произносили обеты, да, и в течение посвящения здесь же в 6 главе, в частности, описывается, да, что это когда исполнится дни зависит, это когда уже позже, да, это получается окончание зарейства. Жертвы приносили, остригали волосы, сжигали их, да. На жертвенники, да-да-да. А вступление, хотя вступление на заре, да, тут не сказано, но по всей видимости тоже было произнесение обетов, как, собственно говоря, в монашеском постриге, да, центральная там, часть, это именно произнесение обетов. Вот. И в конце 6 главы описывается священническое благословение ветхозаветное, да, указываются слова, заповеданные Богом для священников, для благословения. И здесь три обращения. Да благословит тебя Господь, сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вот эти вот троекратное призывание имени Господа по мысли святых отцов, да, указывает на троечность лиц в божестве. Сохранит тебя, вот эти слова, да, они относятся к Богу Отцу и промыслителю. Вторая часть, да, призрит на тебя и помилует тебя, относится к Сыну Божию, как к Искупителю и как к Судье. Да, а третье лицо Святой Троицы призывается подать мир, да, поскольку подание душевного мира, да, это следствие действия благодатных даров Святого Духа. В 7 главе еще одно, так сказать, перечисление подношений к скинии от разных колен, да, какие, так сказать, разные материалы драгоценные, сосуды, да, от разных колен были пожертвованы для нужд скинии. И далее 8 глава, последнее наставление перед отправлением в путь. Да, здесь о светильнике, о семисвечнике, о левитах. Предписание о Пасхе, да, как совершать Пасху в условиях, пустыни. И как раз здесь в 9 главе описывается совершение первой таковой Пасхи. Получается, что евреи стояли под горой Синай почти год. Да? С Пятидесятницы и до следующей Пасхи. Вот. И затем идет уже указание на отправление в путь. 10 глава начинается с того, что Господь повелевает Моисею изготовить серебряные трубы, да, которые будут оповещать стан о начале движения, об остановке, предупреждать также от тревоги, да, когда стану израильскому грозит какая-то опасность. Вот. И, собственно, дальше уже описывается походный порядок. Да, скиния находится в центре стана. Словно если изобразить, да, у нас скиния. И вокруг нее как бы два круга.
Скиния в середине,
людей,
да?
Да, скиния в середине. Значит, спереди шествуют священники рота Аарона. По бокам шествуют три по бокам и сзади шествуют три рода левитов, да, сыны Кафы, сыны Герсона и сыны Мерари. А второй круг более широкий – это колено Израилева. Впереди, да, три колена, по бокам по три колена, да, и в конце сзади тоже три колена. В таком порядке, да, они идут по пустыне, когда, так сказать, происходит остановка, они останавливаются и разбивают шатры в таком же порядке. Да.
Это в целях защиты?
С одной стороны, да, в целях защиты, и с другой стороны, в целях того, чтобы какой-то порядок соблюдался. Вот радиус, условно говоря, да, от скинии до края стана. Радиус от скинии до края стана, он определяется субботним путем. Да, наверняка уже встречали в Новом Завете, да, упоминается субботний путь. Что это такое? Это путь, который еврей может пройти за субботу, да, не более того, 2000 шагов. Это что? Это чтобы от края стана дойти до скинии, помолиться и вернуться к себе обратно. Исторически это у субботнего пути именно такое значение. Ну, а всякие одесские анекдоты про там, водителей, которые себе подкладывают грелку под себя и говорят, что я плыву, я не хожу, это уже вопрос. Это уже вопрос, так сказать, буквального исполнения без логики здравого смысла. Да? Вот, впереди всех шествует колено, как вы думаете, какое?
Первосвященники?
Нет. Первосвященники вот здесь. Священники идут, они. Все, первосвященники, священники спереди, остальные по бокам и сзади, они...
Их колен всего 12, а получается 12 по кругу, еще какие-то...
Еще колено
левее. Какие-то возле скинии, да?
Так, да. Колено-то у нас, по большому счету, в Израиле оказывается 13.
Как-то...
Вот так. Вы не обратили внимания?
12.
Что среди колен Израилевых нет колена Иосифа, зато есть колено Ефрема и Манассии, его сыновей. У нас 12 колен Израиля, исключая колено Леви. Понимаете? Вместо колена Иосифа два колена его сыновей. Получается, что колено Леви, оно как бы из этого счета выпадает. У него своя собственная судьба, да? У него скиния, служение Богу. Впереди колено Иудина, конечно же, да? Колено...
Почему, конечно же?
Потому что Иуда получил...
Первородство, да. Четвертый, да, был сын?
49 главу, да, он был четвертым сыном. Да. Чуть позже сейчас в книге числа, правда, кое-кто решит это оспорить. Закончится это очень плохо, но тем не менее. Да, впереди шествует колено Иудова. Под знаменем колена Иудина вся эта процессия, да, 600 тысяч мужчин, это значит где-то 1,5 миллиона человек.
Объясните мне, кто вот это сделал.
Стрелочку, это я субботний
путь вспомнил. 600 тысяч мужчин только?
600 тысяч мужчин без женщин и детей. 20 лет и старше способных нести оружие, да.
А женщина?
Женщин не посчитали. Ну, плюсуйте еще примерно столько же, и еще дети.
Как козочки.
Ну, 1,5 миллиона, условно говоря, 1,5 миллиона человек. Плюс-минус. Да, еще козочки, барашки, да-да-да.
И женщины.
Весьма существенное такое шествие, да, в процессе. Каким образом евреи узнают, что нужно, так сказать, сворачивать шатры, подниматься в путь, или наоборот, что нужно остановиться?
Трубу. Наверное, облако.
Облако, совершенно верно. Самый конец 10 главы, да, говорит о том, что отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег Завета шел перед ними 3 дня пути, чтобы посмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыпутся враги твои, побегут лица твои ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Да? То есть сам Господь видимым образом, да, свой народ управлял по вот этому пути, по пустыне, от горы Синай к земле обетованной. Что происходит по дороге? Дорога трудная, пустыня. Запасы питьевой воды время от времени подходят к концу, и трудность пути в пустыню вызывает ропот. Начал народ роптать слух Господа, и Господь услышал, устремился гнев его, и возгорелся у них огонь. Господень начал истреблять Куаристан. И только по молитве Моисея, да, огонь утих, и тому месту нарекли имя Тавера, что значит горение, потому что возгорелся у них огонь Господень. Это первое искушение. Второе искушение — это то, что некие пришельцы, то есть люди, по всей видимости, не кровные, не кровные иудеи, не кровные израильтяне, да, между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израиля сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, чеснок, а ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна это в глазах наших. Да? И началось такое вот повальное уныние, ропот. Да? И, кроме того, сам Моисей, видимо, тоже весьма и весьма устал уже. Евреев молился Господу: для чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в очреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты святого обещал отца? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему?
А вот куда эти территории?
В итоге, да, Моисей, тоже можно понять человека, на грани нервного срыва пребывает. Видно, ему одному тяжело справляться, и Господь повелевает ему выбрать 70 человек, 70 старейшин в народе, которые будут ему помогать. А народу скажи: очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо.
Мясо хочу.
Да. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней, не двадцать, но целый месяц будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших, и не сделайте для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта. Да? То есть оно противит вам. Да, действительно, Моисей собирает 70 старейшин, ставит их перед скинией, и на них почивает Дух Божий, и они начинают пророчествовать. Причем, видимо, два из этих 70 зазевались, не успели подойти вовремя к скине, но Дух Божий сошел и на них. Хотя они и были вне скини. Они пророчествовали в стане. Иисус Навин, да, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей, запрети им. Но Моисей сказал: не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них? Возвратился Моисей в стан, он и старейшина Израиля. То есть легитимность их не оспаривал. Дальше, собственно, конец 11 главы, это как раз перепелы. Да, поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов, набросал их около стана в большом количестве. И стал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собрал, то собрал 10 хомеров, и разложили их вокруг себя. Да? С одной стороны, такая радость, да, а с другой стороны, народ и при этом чуде как бы продолжал показывать свои неизменные чувства, алчность, жадность, побольше набрать. Вот. И начали они этих перепелов, так они оголодали, так хотели этих перепелов, что...
С перьями.
Да, начали их поедать в сыром виде, и закончилось это весьма и весьма печально. Да, поразил Господь народ весьма великую язвою, и нарекли имя место сего Гиброд Гатаава, что значит гробы прихоти, ибо там похоронили прихотливый народ. Такая вот неприятная, да, история. 12 глава начинается со следующей остановки, да, в местечке Осеров. Уже против Моисея восстают самые ближайшие к нему люди, да, брат Аарон и сестра Мариам. Начинают его упрекать за жену эфиоплинку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплинку. Эфиоплинку это не по национальности, а по смуглому цвету кожи. Да, мадианитянка. Ну, как это сейчас называется?
Мулатки.
Да.
Афроамериканец.
Она не была афрой, она была именно... Мадианитянка. Ну, мулатки, да. Это вдруг это посредине пустыни не понравилось Моисею, не понравилось Мариаму и Аарону. И в итоге Мариам была наказана проказой. Моисей молился об ее исцелении. И целую неделю она находилась вне стана, да, ждала своего очищения от проказа, а народ не мог двинуться дальше в путь, да, пока с нее не сошла вся проказа. Вот так вот. Аарон и Мариам, значит, наехали на Моисея, а получила только Мариам. Почему же Аарон?
Так он же священник, он, по-моему, должен
был. Он первый священник, да. Если бы он покрылся проказой, да, действительно, священнослужение при скинии остановилось бы. В итоге Мариам одна за двоих.
Женщина, как всегда,
одна за двоих претерпела.
Женщина.
Не жалко.
Рассказывает нам о том, что сыны Израилева подошли уже с юга к земле обетованной. Да, до нее оставалось немножко. Да, остановились они в пустыне Фаран. Ну, это, условно говоря, современная пустыня Негев, да, юг современного Израиля. Вот они остановились в этой пустыне и сказал Господь Моисею, пошли вперед себя, так сказать, соглядатые. Шпионов, да, которые должны пройти и посмотреть, что же это за земля, и, так сказать, рассказать вам, что вас впереди ждет. И вот Моисей выбирает 12 соглядатаев, по одному от каждого из 12 колен Израилевых, да, в числе которых оказывается и Иисус Навин, да, и Халев. Два. Да. И они отправляются в землю Ханаанскую, проходят ее всю, с юга на север, обратно с севера на юг. Путешествие занимает у них 40 дней. За это время они внимательно все осматривают, запоминают и приходят не с пустыми руками, а приносят в стан израильский. Плоды, да, собирают гранаты, другие фрукты, ну и самое известное, да, что в долине Есхол они срезают виноградную ветвь, виноградную кисть, которая была такого большого размера, что на одном шесте ее несло двое человек, да. Такой своеобразный символ, так сказать, процветания земли обетованной до сих пор. Да, сохраняется. Виноград – это один из их кулинарных символов земли обетованной. Виноград и оливки. Взяли также гранатовых яблок и смоков, да, все это принесли. И возвратились через 40 дней и сказали, что вот, действительно, выходили в землю, которую ты посылал нас. В ней пожно течет молоко и мед, и вот ее плоды перед вами. Но! Народ, живущий на земле, то силен, и города укрепленные весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там, да, великанов. И Амалик живет в южной части земли, Хитей, Евреи, Гусей, Амореи живут на горе, Хананеи живут при море и на берегу Иордана. Да, множество, так сказать, племен, укрепленные города, и все это как-то...
Не наше.
С одной стороны не наше, но с другой стороны вот... Хотел. Уже внутри самих соглядатаев началось, как сказать, да.
Ропот опять.
Ну, ропот, да, показания не совпадают. Да, с одной стороны, двое Иисус Навин и Халев успокаивают евреев, говорят, ничего, с Божьей помощью Господь нас вывел из Египта, значит, и земля обетованная нас ведет, надо надеяться на Бога и идти смело завоевывать землю, которую Господь обещал нашим предкам. Ну а 10 других говорили, нет, ни в коем случае, не ходите. Да, рассказали худую молву о земле, которую они осматривали. Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих они. Весь народ, люди великорослые, да, перед сынами Инаковыми мы были как саранча в их глазах, то есть маленькими. Да, и все это привело к тому, что 10 голосов против 2 перевесили, и среди израильтян начинается ропот, фактически восстание против Моисея и Аарона. О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, для чего Господь ведет на землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в дому врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? Моисей, Аарон, Иисус Навин и Халев пытаются, так сказать, утихомирить народ. Вот. С одной стороны, Иисус Навин и Халев свидетельствуют, что земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. Вот. Но Моисей и Аарон пытаются, так сказать, заступиться за Иисуса Навина и Халева, пытаются сказать свое слово, но народ в конце концов решает побить их камнями, выбрать себе нового вождя, который поведет их обратно в Египет. И, так сказать, осуществление
шли,
этого...
Осуществлению,
ну, в Египте было лучше.
Ну, почти дошли.
Там кормили и убивали.
А тут, понимаете, есть страх перед неизведанным, непонятно, что нас ждет. Одни говорят одно, другие говорят другое. Да. И в итоге сам Господь прерывает все это дело. Да. И в итоге Моисею Господь открывает, что этот народ меня достал. Доколе будет раздражать меня народ сей, доколе он будет не верить мне при всех знамениях, которые я делаю среди вас ради него, поражу его язву, истреблю его и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его, от Моисея. И здесь уже Моисей вступает в ходатайство за свой народ. Умоляет Господа так не делать. Да? Услышат египтяне, среди которых ты силу вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышат, что Господь находится среди народа твоего. Вот. Скажут, что ты истребил их. Господь не смог ввести народ сей в землю, которую он обещал ему, потом он погубил его в пустыне. В общем, горячая молитва Моисея спасла народ, но Господь выносит суровый суд над Израилем за неверие. Все, которые видели славу мою и знамени мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, искушали меня уже 10 раз и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую клятву обещал отцам. Только дети мои, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, все малолетние, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражающие меня не увидят ее. Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно поминовался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя наследует ее. Таким образом, да, только Иисус Навин и Халев из старого поколения войдут в землю обетованную. Остальные 10 соглядатаев здесь же, так сказать, были поражены Богом. И затем умерли.
Чужих ищут, говорили все эти 10 колен не могут найти.
Нет, 10 соглядатаев. 10 соглядатаев.
Нет, 10 соглядатаев.
Вот. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. Да? сожалению, евреи, вышедшие из Египта, да, находились во власти вот этого рабского сознания, никак его пересилить себе не могли, а новые люди, да, молодые, которые родились в Египте, либо были совсем маленькими, да, при выходе из Египта, либо родились уже в пустыне, сильные, закаленные вот этим 40-летним странствованием, они будут иметь, так сказать, силы, в первую очередь, моральные, да, для того, чтобы завладеть землей.
Почему они так долго шли? Там же идти-то, наверное.
Ну вот, да, они-то пришли быстро. Но дальше Господь говорит, да, день за год, 40 дней ходили соглядатые по земле обетованной, и 40 лет за это, да, израильский народ будет ходить по пустыне. Здесь это и происходит. Однако некоторые израильтяне почему-то решили, что вот сейчас, теперь-то точно нужно идти завоевывать землю обетованную. К сожалению, почему-то в нашей жизни такое часто бывает, что вот идем на пролом поперек воли Божьей. Да, некоторые люди пошли, но, так сказать, эта вот попытка завоевания земли обетованной без Бога закончилась весьма плохо. Сошли амаликитяне, хананеи, живущие на горе, то есть разбили их и гнали их до Хорма, и они возвратились в стан. Да, таким образом закончилась вот эта вот, закончилась вот эта попытка завоевания земли обетованной. И теперь начинаются события, да, которые происходили в период вот этого 40-летнего странствования в пустыне. Где именно были евреи 40 лет, это неизвестно. Ну, либо они вернулись обратно в Синайскую пустыню, либо они ушли куда-то в Аравийскую пустыню. Ну,
что там делать, полмиллиона человек в пустыне? Как они там питались?
Ну, вот, манна небесная. И перепелочки иногда перепадают.
Слышит меня сейчас, может,
да. И в течение этих 39-40 лет, которые они находились в этой пустыне, да, произошло несколько таких очень важных, да, событий, трагических. Первое из которых — это был бунт Кореи, Дафана и Аверона. Это 16-я глава. Да.
Бунт кого?
Корея, Дафана и Аверона. Значит, Корей — это был один из левитов, да, из племени Каафа. Да. А Дафан и Аверон происходили из колена Рувима. Претензии у них были, значит, у Корея претензия была к тому, что почему это Аарон и его сыновья священствуют, а почему остальные левиты не могут становиться священниками?
Но это из-за священства?
Да, это из-за священства, да. А у Дафана и Аверон, поскольку они происходили из колена Рувимова, у них были претензии к тому, почему колено Иудина идет впереди, а не колено Рувимова. Да, такой двойной бунт гражданский и церковный. В итоге закончилось все достаточно плохо, да. К Дафану и Аверону присоединилось еще, точнее к Корее присоединилось еще 250 человек, так сказать, людей именитых, начальников общества, которые его поддержали. Вот. И Моисей предложил: ладно, хорошо, вы хотите быть священниками, пожалуйста, попробуйте, посмотрим, чья жертва будет угодна Богу. Да. И вечером, при вечернем богослужении, да, и сыновья Аарона, да, наполнили кадильницу своей, и Корей со своими приспешниками наполнил кадильницу своей, и в итоге вышел огонь от Господа и убил Корея и всех приспешников его. Вот. А Дафана и Аверона постигла еще большая неприятность. Да, земля разверлась и поглотила их и их шатры, да, все имущество и вместе с семьями. Таково было наказание восставших. Да, народ еще, так сказать, находился на той ступени нравственного развития, когда понятие личной ответственности за свои какие-то поступки или проступки, оно было еще не оформлено, да, и фактически ответственность за тот или иной поступок, да, несла не семья или род, или даже весь народ, да, такая коллективная ответственность. Вот. А идея о личной ответственности, она, с одной стороны, будет присутствовать, например, в книге Второзакония, в таком зачаточном виде, но в полноте раскроется в книгах пророческих. Когда Бога в следующем году с вами дочитаем, но книг пророческих увидим с вами, например, как пророк Иеремия, пророк Иезекииль будет говорить о личной ответственности, да, человека за грех. Смерть Кореи, Дафана и Аверона вместе со всеми их сторонниками вызвала новую волну ропота на Моисея и Аарона, которая в свое время привела к новому, так сказать, бедствию. Да. В результате ропота от Бога, в результате поражения какого-то, да, внезапного, умерло 14 700 человек. И Господь, для того, чтобы указать, что ему угодно священство именно Ааронова, а не какое-то другое, повелел Моисею собрать жезлы, да, посохи, которые были символами власти, от у, как бы, начальников колен Израилевых, да, а от колена Левия был взят жезл, посох Аарона. И эти посохи были положены в скинии на ночь. А утром весь народ увидел, что все жезлы как жезлы, да, ничего с ними не случилось, никак они не изменились, кроме жезла Ааронова, да, который расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вышел, вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. Увидели они это, взяли каждый свой жезл, и сказал Господь Моисею: положи жезл Ааронов перед ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот на меня, и они не умирали. Таким образом, да, жезл Ааронов занимает свое место, да, в ковчеге Завета. Вот этот расцвевший, пустивший почки, расцвевший и принесший плод жезл Ааронов, духовно-нравственном смысле, да, прообразует рождение от Пречистой Девы Марии Христа Спасителя. И неоднократно, да, в церковных песнопениях мы можем, посвященном Божьей Матери, мы можем увидеть, точнее, услышать, да, вот этот вот образ, да, жезла Ааронов, прозябший, как образ Пресвятой Богородицы и ее бессеменного, и бессеменного рождения от нее Христа Спасителя. В 18 главе есть некоторые, скажем так, указания на обязанности левитов, да, что необходимо делать левитам, да, на них Господом возлагается ответственность за все, что касается священнослужения. Обращаясь к Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего, с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище. Ты и сыны твои, с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. И само колено Левия, да, оно обязано во всем быть образцом для подражания для всех остальных евреев. Также здесь в 18 главе книги Числа появляется впервые понятие ну как впервые, впервые оно уже было в истории Авраама и Мелхиседека, здесь оно уже закрепляется на законодательном, скажем так, да, понятие десятины, да. Сынам Левия я дал в удел десятину всего, что у Израиля за службу и за то, что они служат в скинии собрания. И вместе с тем, да, из десятины левитов, да, из той десятины, которую получают левиты, должны они, в свою очередь, отдавать десятину, да, Богу на всесожжение в качестве жертвы. 19 глава описывает еще одно важное священное действие, которое, с одной стороны, имело практический смысл, да, поскольку вы можете себе представить, да, посреди израильского стана чуть больше 14,5 тысяч трупов, да, так или иначе их нужно похоронить, погребсти, так или иначе существенная часть народа оказывается в нечистоте, связанной с погребением. Поэтому Господом заповедуется особый обряд жертвы рыжей телицы. Скажи сынам Израилевым, пусть приведут к тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, на которой не было ярма, и отдайте ее Елеазару, священнику, выведет ее вон из стана на место чистое, заколет ее при нем, и пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим кровью ее, кровью покропит на передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева из соп и нить из червленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водой, потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший пусть вымоет одежды свою водой, омоет тело свое водой, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый соберет пепел телицы и положит мне стан на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилева, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел пусть тоже будет вымыть одежду свою, будет нечист до вечера. И таким вот образом приготавливается очистительная вода, да, ловение которой, да, очищает от нечистоты. Что же, собственно говоря, это за жертва и почему именно так вот она должна приноситься? Очень интересная жертва, да, которая вместо того, чтобы, казалось бы, приобщать к Богу, делает ее совершителем нечистым. Да? Да, пепел назначается для очищения осквернений, связанных с прикосновением к мертвым телам, да, всему, что напоминало о смерти, которая была следствием грехопадения человеческого. Поэтому рыжая телица, она в обстоятельствах ее принесения напоминала об обстоятельствах грехопадения и символически указывала на возможность для человека очищения и помилования в будущем. Да? Ну, в частности, рыжий красноватый цвет напоминал Адама. Само слово Адам, да, это красный. Да, женский пол животного указывал на прародительницу Еву. Да, дерево, соответственно, это древо познания добра и зла. Нить из червленой шерсти – это змей. Да? Это с одной стороны, да, а с другой стороны эта жертва имела преобразовательное значение по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. И в числе прочих многих прообразов ветхозаветных в этом смысле она описывается апостолом Павлом в его послании к евреям. Да, апостол Павел пишет так: «Пепел юнчий, кропящий осквернение, давший человеку плотскую чистоту, преобразовал кровь Христову, очистившую совесть человека от мертвых дел», то есть от грехов. Заклание телицы вне стана указывал на крестные страдания вне врат Иерусалима. Кедровое дерево, сжигаемое вместе жертвы, указывало на крест Христа Спасителя. Червленная нить на его спасительную кровь а иссоп – благовонная трава на очищающую силу благодати Христовой. Вот. А очистительная вода с размешанным пеплом, да, этой самой телицы, прообразовывала возрождающие воды крещения. Вот. Ну и вот этот вот закон, да, о жертве рыжей телицы, который имел такую практическую необходимость конкретно вот в той, так сказать, ситуации, да, он сохранился в дальнейшем и использовался в евреями даже после окончания страстной страсти и как минимум до разрушения Иерусалимского храма. Сейчас, кстати, одна из проблем для евреев в восстановлении Иерусалимского храма – это необходимость принесения жертвы. Рыжие телицы, они занимаются селекцией, очень интересные. Есть статьи, которые там пытаются вывести вот рыжую телицу, чтобы на ней было ни единой крапинки, ни единого темного волоска. Какую-то баснословную сумму обещают тому фермеру, который представит, так сказать, телицу, которая подойдет им по всем параметрам, да, готовится к возрождению Иерусалимского
храма.
В нынешней геополитической ситуации это пока вряд ли возможно. Такая вот такой интересный момент. Вот, 20 глава, если очень кратенько, мы уже с вами заканчиваем.
Нет, да?
На 5 минут.
Буквально минуту, да, 20 глава. Начинается со смерти Мариам, да, старшей сестры Моисея, которая была старше 14 лет. Вот, в местечке Кадес. Она умирает и погребена там. Далее еще одна неприятная ситуация описана, в результате которой сам Моисей лишается возможности войти в землю обетованную. Да? Мерива, местечко, такое название оно получило, да, слово распри. Да? Снова в глубине пустыни не нашлось воды для всего общества. И против Моисея Аарона начинается ропот. И сам Моисей, по всей видимости, уже в конец уставший от народа и от постоянного, так сказать, ропота, на какой-то момент усомнился, да, в возможности изведения воды. Господь повелел ему сказать скале, да, чтобы она извела воду. Вместо этого, да, Моисей и Аарон, собрав народ в скале, сказали: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. Потекло много воды, и пило общество исход его. И в итоге, за вот это вот сомнение, да, Господь указывает Моисею и Аарону, что вы не введете народа сего в землю, которую я даю ему. Таким образом, да, Моисей и Аарон тоже умрут вне земли обетованной. Так, ну давайте, наверное, на этом мы закончим. Ну давайте сейчас закончим 20 главу, чтобы на полглавы не останавливаться. Значит, евреи заканчивают свое 40-летнее странствование, значит, они где-то они 40 лет тусили, здесь или здесь, и подходят с юга к земле обетованной, с юга, и с южной стороны земли обетованной проживали идумеи. Помните, кто такие идумеи? Родственный еврейский народ, самый близкий по крови еврейский народ, потомки Исава, старшего брата Якова, Эдома. Вот. И, собственно говоря, евреям нужно пройти сквозь землю Идумеев для того, чтобы оказаться в земле обетованной. Вот. Они посылают посольство к царю Идумскому, что вот, дескать, пропусти нас, ты знаешь все, что с нами случилось при выходе из Египта, при, так сказать, нашем 40-летнем странствовании. Вот, позволь нам пройти через тебя в землю обетованную. Мы не войдем, мы не пойдем по полям, по виноградникам, не будем пить воды из колодцев твоих, но пойдем дорогой царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Ну, дорога царская, то есть дорога прямая, самая короткая. Да? Но идумеи отказывают, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. Да? Израильтяне не хотят выступать с братьями по крови, да? И в итоге им приходится обходить Мертвое море, да, идти не по такой короткой дороге, а вокруг Мертвого моря, через еще два небольших государства, да, через Амореев и через Басан, сюда, к реке Иордан. Ну и самый конец 20 главы, описание смерти Аарона на одной из гор, точнее на горе Ор, да, он скончался, и после смерти Аарона первосвященником, да, становится его старший сын, ну, оставшийся в живых Илиазар. Да, вот так заканчивается жизнь первого, да, первосвященника. Ну вот, на этом, наверное, мы сейчас пока остановимся. Уже о Сигоне Амалийском и Оге Басанском поговорим в четверг. Давайте помолимся. Достойный истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рушую, слушаю Богородицу тебя величаю.